стартовала международная кампания People First, которая требует освобождения людей, которых насильно удерживают в результате вторжения России в Украину. О том, сколько украинцев удерживаются в местах лишения свободы в России, мы поговорим с правозащитницей, руководительницей проекта «Русь сидящая» Ольгой Романовой. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Как можно хотя бы примерно говорить о том, сколько украинцев находится в российских тюрьмах? Насколько эта информация похожа на какую-то правду или неправду?
Вы знаете, давайте так. Есть Национальный информационный центр в Украине. Это отделение Красного Креста. Собственно, там большой информационный центр. Там вот всего за время вторжения России в Украину порядка 68 тысяч заявлений о пропаже людей. Это просто заявления о пропаже людей, включая детей. И все эти заявления верифицированы. То есть имеется фамилия, имя, отчество, обстоятельства пропажи, связь с родственниками, то, что мы знаем. 37 тысяч так или иначе известно, что с ними. То есть это военнопленные, похищенные, и, к сожалению, погибшие. То есть вот то, что между 37 и 68, нет никакой вообще информации. Никакой.
Мы знаем, в любом случае речь идет о десятках тысяч человек.
Десятках тысяч человек, да, десятки тысяч человек. Пленных, военнопленных, чуть больше 10 тысяч, примерно к 11, вокруг этой цифры. 11 тысяч – это военнопленные. То, что мы знаем, что, по крайней мере, взяты в плен, это не пропавшие без вести. И несколько тысяч, здесь уже разнятся данные, то, что называется цивильные заручники, порядка 2000 цивильных заручников, это похищенные гражданские. Угу. Это без детей. Это без детей, что дети совершенно это отдельно, говорят, от 16 до 18 тысяч, но это отдельный счет.
Насколько судьба этих людей вообще, так или иначе, включается в какие-то переговорные процессы? Насколько те обмены, которые происходят между армиями, насколько они включают в том числе гражданских?
Гражданским всегда сложнее. Всегда сложнее, когда идет обмен военнопленных. Вы наверняка обращали внимание, обмен 95 на 95, 78 на 78, 1-2 гражданских. Всегда очень и очень мало. Для любой страны военные, военнопленные, люди, которые сражались на полях, они всегда важнее.
Хочу вас спросить теперь о том, что происходит в российских тюрьмах и вербовкой тех, кто в этих тюрьмах, СИЗО и так далее, находится. Как будто бы меньше стало об этом информации, как будто бы меньше она стала всех удивлять. Значит ли это, что перестали вербоваться?
Вы знаете, в прошлом году было такое ощущение, что вообще тема исчерпана. Закрылось 53 зоны в прошлом году. 53 огромных зоны. В этом году закрылось уже две, причем одна из них женская. Женщины тоже идут на войну. Но в прошлом же году было принято решение, что можно вербовать из СИЗО, забирать людей, которые находятся под следствием и даже еще не переданы в суд, поэтому мы не знаем, сколько это. 106 тысяч мест в России в СИЗО. Говорят, что ушло сразу 20%, но это же сообщающие сосуды. Уходят, приходят, нет, чтобы опустевших мест-то нет. Но эти люди не в судебной базе. Мы не знаем, сколько их ушло, считать невозможно. Плюс ко всему, с прошлого года стали брать задержанных полицией. Это обычно кража, мелкие кражи из магазина, сливочное масло лидирует, сливочное масло водка. И чаще всего это люди, которые уже прошли тюрьму, уже знают, что это такое, поэтому, когда их вербуют, они говорят, это мы лучше на войну. Мы лучше на войну, чем опять вот это все еще раз. Опять же, мы не знаем, сколько их. Несколько регионов более или менее рапортуют в открытую. По крайней мере, это несколько сотен человек. То есть пока нельзя говорить. Но что случилось в начале года, это удивительно. В начале года я наблюдаю, я бы сказала, какой-то просто ажиотаж вокруг вербовки. Практически все идут на фронт, особенно экономические статьи, коррупционные статьи, особенно столицы. В Москве, между прочим, сейчас не так-то просто, особенно из-под домашнего ареста, пройти комиссию в военкомате и попасть на фронт. потому что говорят, что военкомат останавливает на этапе медкомиссии слишком много людей. Это знаете что? Это Трамп пришел. Трамп придет, порядок наведет. Вот это вот у всех в головах. Трамп пришел, он обещает мир, он обещает, что вот-вот будет мир. И сейчас же могут уйти эти 5 миллионов. Угу. Вася получил, а я нет. А что ж ты, Петя, сидишь и не получил? Давай быстро получай 5 миллионов, доезжай до линии фронта, тут война как раз и закончится, деньги-то уже и получены. И то же самое с заключенными, особенно подследственными. Приговор еще впереди. Надо сейчас уехать, чтобы быстро получить условное освобождение. Доедем до фронта, а войны не будет. Это общее ожидание. Это и семьи. Ну, то есть у меня вот несколько человек ушли из тюрем глубоко антивоенно настроенные. Рассчитывая, что пока учения, пока сборы. И все рассказывали, что пройти медкомиссию, моя дорогая, знаешь, сейчас больших денег стоит.
То есть это такой расчет?
Это расчет, что мы доедем, и война кончится. Но вот такого расчета я, пожалуй, пока еще не видела. Всегда было волнами. Первая была волна большая, пригожинская, которая закончилась, как отстранили Пригожина, это февраль 23-го года, и был провал Министерства обороны. Потом был провал в сентябре 23-го, когда отменили помилование, и стало только досрочное освобождение и воевать до конца. Потом был провал, потому что кончились заключенные, а сейчас уходят все успеть.
Хочу вас спросить про другую категорию заключенных. Это школьники, старшие школьники, которые попадают в тюрьму в связи с этими новыми статьями или ужесточенными статьями, связанные что с комментариями, то еще с чем-нибудь подобным. Откровенно говоря, меня потрясла история 11-классника, которого осудили за госизмену. Насколько это типичная история для современной России? И что, в конце концов, может такого сделать 11-классник? Что может такое рассекретить, я не знаю, или передать врагу, чтобы получить приговор о госизмене? Школьный журнал, дневник, что?
Нет, достаточно попытаться получить информацию или вступить в связь с Легионом Свободной России, например. Это считается уже изменой Родине. И обратите внимание, собственно, наверное, самые яркие приговоры, они связаны... Ну, Арсений Турбин, наверное, самое известное дело, 15-летнего школьника, осужденного им таким образом. Его обвинили в том, что он пытался завербоваться в Легион и распечатал листовки антипутинские и складывал в ящики. Его заставляли, несколько раз заставляли сказать, что он сделал это не сам по собственной инициативе, по собственному чувству, а что его научили некие дяди из-за границы, украинские, судя по всему. И вот совсем свежее дело, арестован подросток в Саратовской области, 15-летний, который якобы покушался на депутата областной думы, а он герой России, герой СВО, там все на свете, он проник к нему в дом. Но вообще ситуация, она очень, очень такая типичная. Богатый дом. Туда залезает подросток, в этот богатый дом. Никого не застает. Не знаю, что-то берет, что-то не берет, я не знаю. И уходят, все. Но он попадает на камеры, его разыскивает ФСБ и говорит, ты покушался на жизнь героя России. Наверное, тебя научили украинцы. То есть он обвиняется не в проникновении в чужое жилище, что он на самом деле сделал. Угу. Потому что он совершил преступление, конечно, но оно небольшой тяжести. Как ловко просто проникновение становится покушением на жизнь государственного деятеля и изменой Родине. То есть ему вообще светит огромный срок. Огромный срок за то, что получается, что следователи влезли ему в голову или заставили его сказать, что он на самом деле это хотел. Ну а как, вот, если ты хотел убить человека, там, наверное, окна горели, там был свет, ну, mm-hmm. дом жилой и нежилой, есть разница, да? Мы понимаем, кто-то есть дома или кого-то нет дома. Если там никого нет дома, зайдет туда полез. Видимо, чтобы что-то, чем-то поживиться, а не для того, чтобы убить человека. Да? Ну, или сейчас... Вот все в один день школьник хулиганил, тоже школьник в Кратово, да, но мы знаем, боже мой, мы знаем, хулиганы кидают камни в электрички. Да, очень нехорошо, страшно нехорошо. Но одно дело кидать камни в электричку, да, а другое дело делать это по наущению украинских властей. Это разные вещи. И вот сейчас детей берут вот таким образом. Недаром вот Арсения заставляли сказать, а он парень упертый. Он парень очень упертый, и, ну, сказал, я так думаю, я так считаю, что война – это плохо, и Путин плохой. Нет, ты не сам так думаешь.
Угу. Кто тебя научил? Последний вопрос. Хочу вас спросить о спектакле по пьесе Артура Соломонова «Фрау». Насколько я понимаю, там дело происходит в нацистской Германии. Это спектакль про параллели с сегодняшним днем?
Вы знаете, я бы сказала, что это по мотивам Артура Соломонова, и Артур с этим согласился. Здесь я бы сказала, что все-таки один из главных героев этой пьесы это педагог, писатель Дима Зицер, которого мы все прекрасно знаем. И я напомню, что он еще и режиссер. И он это сделал по-режиссерски очень круто. Он участник, соучастник спектакля именно как режиссер, поэтому это называется «Фрау-репетиция». Он из меня, как из человека, живущего в 2025 году, вынимает мои собственные воспоминания, что я сделала не так в этой жизни, почему мы дошли... В общем, это такой сеанс, я бы сказала, бы саморазоблачения. Саморазоблачение, когда я, наверное, вспоминаю все, что я сделала в этой жизни стыдного. Например, выборы Ельцина 96-го года. Там есть о чем поговорить. И то, что я вижу уже после каких-то первых этих выступлений, это очень здорово сделано, сценография очень здоровская. То есть Дима очень много всего придумал. То, что цепляет и заставляет вспоминать. Я понимаю, что, например, молодой зритель... Он, естественно, он не может этого помнить, но это вот... Я не ожидала, что это будет рефлексией на модную тему «Предатели 90-е», и что я сама, в общем, окажусь в этой ситуации предателя. Ну, все алды предатели, это понятно сейчас. Но у меня оказалось много грехов перед вами, перед всеми, да, и это из меня вытаскивает режиссер и педагог. Это очень круто. При этом я понимаю, что это грехи поколения и грехи, наверное, народа. Поэтому вот эта немецкая фрау, которая дает толчок, она пережила войну, она была молодой во время войны, и она, в общем, оправдывает себя и свое поколение. И нас заставили, нас убедили, мы не знали, мы не читали. Казалось бы, какое это имеет отношение к нам? Я-то все читала, более того, сама писала. Но нет.
Когда будет спектакль в Берлине?
Спектакль будет в Берлине 22 и 23 февраля. И мне ужасно приятно, что там у меня гастроли расписаны до конца года с этим спектаклем. Есть и Лондон, и Дублин, Тель-Авив, Варшава, Тиват, Белград, Хельсинки. Я, на самом деле, не настоящий сварщик, я не актриса, но это не про актерство, это про то, что мы сделали весело, задорно, и нам казалось, что если бы молодость знала.
Я надеюсь, что в описании ссылка будет соответствующая на эти спектакли. Спасибо большое, Спасибо. Ольга, что пришли в студию, ответили на вопросы. До свидания.
До свидания.